Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы вновь находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, насколько нам известно, в вашем храме, вы уже говорили об этом, в общем-то, такая активная миссионерская и катехизаторская работа проходит. И для чего проводите все эти мероприятия, насколько они эффективны, на ваш взгляд?
Ну, слава Богу, вот мы существуем на закрытой территории, вот есть у нас возможность даже продолжать понемножку строительство храма. Это людям очень интересно. Вот я иногда спрашивал, почему в других храмах вот не ведется такое углубленное изучение Священного Писания. Потому что не ходят люди. А к нам они идут, вот непонятно почему. Ну, вот Бог посылает, к нам идут. Я несколько раз пытался даже прекратить, потому что так тяжело, и надо служить, и работать, и какой-то отрыв, вот, и воинские части окормлять. А люди приходят и говорят, мы хотим знать, мы хотим вот это вот услышать. Вопросы задают сейчас вот, очень интересные вопросы. Я им тоже задаю интересные вопросы. Домашнее задание мы практикуем по Священному Писанию. Вот, и долго разгадывают они. Вот люди с радостью, я благодарен. Это вот близлежащие районы, жители к нам приходят, прямо вот у них жажда знаний вот, о Боге. Вот, и это, я считаю, милость Божия. Святой мученик наш Андрей Стратилат, он миссионерствует в нашей округе и людей сюда приводит.
И это, наверное, крайне важно по той причине, что даже люди воцерковленные иногда путаются, чего-то не помнят, чего-то не знают. Иногда люди толком не знают, чем мы отличаемся, например, от католиков. В общем-то, конфессиональные различия, наверное, тоже надо знать. И когда какой собор был, где какое решение было принято.
Ну, я как сам еще учусь в духовной семинарии и вижу, вот есть преподаватели, которые прямо с таким огнем пламенеющим Слово Божие несут. Вот, как вы сказали сейчас, чем мы отличаемся, а где правда, а спасутся ли там вот, старообрядцы и так далее. Вот в чем? Надо сначала увидеть всю картину сверху, вот так вот объективно на нее посмотреть, а потом уже, может быть, разбираться в каких-то частностях, потому что самое главное, что вот я понял, вот мы уже 2 года здесь проводим каждое воскресенье лекции по 12 часов, самое главное то, что мы, православные, не боимся проверки. Вот нету такого вопроса каверзного, на который бы мы не смогли ответить, если мы будем читать свое учение, читать Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, читать Священное Писание. Вот, ну, невозможно. Нет, вот мы знаем, что в 2009 году, 20 ноября, по-моему, был вот убит Ирей Даниил Сысоев в Москве, вот настоятель храма апостола Божьего Фомы. И вот я изучаю, у нас продается, с Москвы люди привозят нам книги на продажу о его деятельности миссионерской, как он часто встречался и беседовал и с родноверами, и с язычниками, и неоязычниками, и с мусульманами. И то, что вот эти выстрелы в епитрахиль, которая была надета на отца Даниила, это подпись беззубости вот этих вот людей, которые преследуют человеческие учения. Потому что если бы они могли каким-то образом его переубедить, они бы это сделали. Это невозможно. Вот, ну, оно, вот такое сила имеет это, святая наша православная вера. Поэтому мы с радостью, с любовью можем коснуться любой темы, какая вот будет интересна. И приглашаем в наш храм всех желающих услышать Слово Божие. Вот, услышать нашу версию, версию Святой Апостольской Церкви. Потому что и можем и поспорить, подискутировать. У нас нет никакого страха. Главное, чтобы люди, если возможно это, выцерковились. Если нет, что они хотя бы знали, что вот они раньше думали неправильно о православной вере, что те вот установки, которые в них кто-то вложил, какой-то дух, вот, они не имеют под собой каких-то серьезных оснований.
Люди, как начали, наверное, с годов с 80-х, с конца 80-х, находиться в таком огромном изобилии информации, в которой сложно разобраться, так и сейчас это, в принципе, продолжается. Конечно, многие уже определились, куда пойти, но вот новое поколение, которое подрастает, вроде бы всего много, выбираешь, что хочешь, а как выбрать, непонятно. И средства массовой информации в этом, конечно, большую роль играют. Даже я не говорю уже о том, что некоторые из них там развращают или сбивают с истинного пути, но пытаясь даже говорить о каких-то вещах духовных, тоже делается много, видим, что делается много ошибок. Например, недавно на одном из федеральных радиоканалов был разговор о воде, и эксперт, уважаемый какой-то ученый, она сказала, что ну, с крещенской водой все понятно, батюшка просто наговаривает на воду. И вот эта формулировка, она настолько меня потрясла, то есть с уверенным тоном ученый человек говорит, что крещенская – это заговоренная батюшкой вода. И очень обидно и страшно, потому что ведь это слышат миллионы человек. Да, есть люди, которые воспитаны в простоте, может быть, и какие-то неграмотные старушки, которые вот уверовали и все, и вера их правая. Но все-таки большинству из нас надо учиться, чтобы не запутаться, чтобы уметь слышать вот эти вот неправильные суждения и отметать их.
Ну, конечно, вот Господь нам в своих заповедях, которые вот мы знаем, заповеди Божьи, заповеди Моисеева закона, мы знаем, что самый страшный грех – это грех непочитания Бога, идолопоклонства, почитания вот чего-то другого, какой-то твари вместо Творца, Вседержителя, который на самом деле создал. И мы должны понимать, что идолопоклонство – это не просто сооружение какого-то идола, а это неправославное понимание, неправославное видение, неправославное суждение о Боге. Не такое суждение, которое Он оставил в Откровении, а суждение вот какое-то свое. И когда человек воображает в себе вот такого Бога, который не Бог Завета, не Бог Священного Писания, он тоже становится идолопоклонниками. Пусть он идола не соорудил своими руками, но в своем сознании, своей мыслью, силой своей мысли, он соорудил этого идола. И действительно, люди, когда вот так вот говорят, ученые, о том, что батюшка наговаривает на воду, что это происходит, что молитва имеет какую-то определенную чистоту, какой-то тембр, и что это просто есть скрытые возможности человека, который раскрывается при взаимодействии с водой или при произнесении каких-то заговоров. И из-за этого происходит исцеление, это, конечно, страшный грех. Так мыслить нельзя, потому что вне зависимости от того, какой батюшка, хороший, плохой, правильно он молится, неправильно, благодать, она не может оскверниться ни через ничего нечистое, и данное при рукоположении она совершает различные тайные действия в церкви. И, конечно, вода крещенская, она не силой батюшкиных молитв, а она обретает силу Духа Святаго, силу божественную, божественную благодать. И если люди это будут знать, то им будет проще жить, потому что жизнь без Бога, любое идолопоклонство, оно скатывается к тому, что Бога вообще нету. То есть это доведение до крайности. А ведь жизнь без Бога, она страшно бесперспективна. Она вот, мне очень жалко людей, которые не верующих людей, у них нет будущего. Что их впереди ждет? Только смерть и тление и небытие. Вот, поэтому может быть, как бы люди сюда приходят к нам слушать эти курсы для того, чтобы у них надежда какая-то появилась. Надежда на светлое будущее, которое реально гарантировано нашим Творцом и Спасителем для всех тех людей, которые захотели пойти за Господом нашим.
Батюшка, а состав тех, кто приходит обучаться в процентном отношении женщин-мужчин?
Ну, наверное, женщин все-таки больше. Знаете, я вот часто вижу передачи в Европе, показывают, что идет развитие ислама. И очень часто какие-то там проповедники говорят, зайдите вот в эти католические костелы, посмотрите, кто туда ходит, там какие-то там бабушки, а к нам зайдите, у нас одна молодежь. И мне так смешно это слушать. Думаю, вот у нас есть пророк Авраам. Этот пророк в исламе называется Ибрагим. Вот вы посмотрите внимательно на его историю. Весь мир, который участвовал в Вавилонском столпотворении, отвернулся от Бога и стал идолопоклонником. И только лишь один старенький Авраам и его супруга вот, остались верны Богу. Разве можно судить по качеству прихожан, по их возрасту, как-то говорить о том, что правильная вера или неправильная? Если судить, кто верит больше, так значит, может быть, вера там, в компартию или какие-то неонационалистические убеждения окажутся верными. Это неправильно. Сколько будет людей верных Богу, никто не знает. Это выбор каждого человека. Но надо смотреть не на качество прихожан, хотя и у нас тоже есть молодежи, слава Богу, приходят к нам, а все-таки смотреть на суть учения. Является ли оно истинным? Является ли это божественным откровением? Или наоборот, это учение противоречит божественному откровению или просто в логическом каком-то диалектическом анализе не может выдержать? Вот недавно мы читали вот на «Жен Мироносец», что пришли люди, гробу Господню. А ангелы говорят, что нету его здесь. Почему? Потому что они еще не православные, они пришли к тому, которого убили, который лежит мертвый для того, чтобы пир помазать. А надо идти к кому? Надо идти к Богу. А люди, когда собрались, апостолы, вот для того, чтобы вознести молитву Богу, он сам сквозь двери к ним пришел. Понимаете? И если люди православные, если они действительно знают Священное Писание, сколько бы их ни было, вот придут они в храм помолятся, и их молитва будет огненным столпом стоять перед Богом. Вот и если вот будут праведники в России, если они будут за Россию молиться, Россия устоит от любых угроз, от любых санкций. А если их не будет, если люди будут массово даже в храм ходить, но в Бога не верить, им ангелы скажут, вы пришли к тому, кого здесь нету, если вы не будете правильно судить о Господе, и не будет услышана молитва, тогда, может быть, нас опять повернут какие-то искушения серьезные.
Вы все-таки говорите о том, что вот у мусульман так много мужчин, а у нас их так мало, это ничего страшного в этом нету.
Да, конечно, нет. Вы понимаете, вот я смотрю на, как вот ислам появляется в Европе, как ответ на безбожие. Как ответ на уход от своих ценностей, от традиционных религиозных ценностей, которые... Ведь Европа, она же была православная до 1054 года, и там есть масса православных святых и во Франции, и в Германии. Вот. Ну, люди ушли от этого, и теперь они получают наказание самое настоящее. Вот. Поэтому ну, надо, конечно, молиться, воспитывать своих детей, воспитывать православную веру, внуков, вот, и молиться за Отечество, чтобы Господь даровал нам, еще раз простил нас, и даровал бы нам еще время, вот, может быть, мы еще больше вот, плодов для его сада сможем воспитать православных. Вот. Но в любом случае, все, что, как нам Господь обещал, вот, в пророчестве книги Даниила, вот, в пророчестве Апокалипса, это все обязательно произойдет. Это все необходимые моменты. Ведь это же все фильтр, вот, любое искушение, как говорит Господь, невозможно миру пройти без искушений. То есть искушение, оно вот, как бы проверка. Вот, достоин ты войти в Царство Божие, либо недостоин. Вот, бывает, человек готов и молиться, вот, и поститься, а только раз скажу, что вот если кто ходит в храм, с работы будет уволен, скажет, ну все, значит, на этом моя вера закончилась. Что Господь проверяет нас, нашу крепость, вот, и дай Бог, чтобы Он в нас не ошибся, чтобы наша крепость оказалась вполне удовлетворительной.
Батюшка, а все-таки, что касается мужского состава, вы с военнослужащими работаете?
Да, к нам приходят и военнослужащие, вот из колледжа МЧС приходят, вот пристав приглашал несколько раз. Ну, так, опять же, женщины пришли, но они как бы действующие представители силовых органов. У нас много военных, у нас вот даже тут тренер по фитнесу, по бодибилдингу такой вот у нас фотографировался на Пасхе, приходил, исповедовался, причастил в своих грехах. Я бы не сказал, ну, наверное, женщин все равно больше. Вот. Ну, мужчин, слава Богу, у нас хватает.
Ну, сами вы в военной части ездите?
Да, вот ну, у нас же здесь прямо военная часть находится, медицинский отряд. Мы окормляем, и командир части вот иногда заходит к нам, и другие военнослужащие заходят.
Батюшка, вы еще и помощник благочинного по утверждению трезвости вашего благочиния. Чаще всего мы прекрасно знаем, как на должности людей распределяют. В общем-то, особенно и в церкви, и в армии. Вот сказали, ты будешь, значит, будешь. Все, будь любезен. Все-таки она вам чем-то близка? Вы как-то вот эту идею трезвости разделяете? Хотите именно трезвенным просвещением?
Ну, когда меня назначали, как вот вы сказали, как в церкви, там, в армии там, или в миру, классический вариант произошел. Эту должность ввели совсем недавно, ее не было. И когда благочинному вот нашему митрофорному протоиерею отцу Николаю Ладюк вот, благословили вести такого помощника, он назначил на эту должность меня. То есть, я не помню, спрашивали моего разрешения или нет. Ну, да, поставили в известность, и я начал работать. Близко ли к моему сердцу? Наверное, очень близко. Потому что мой самый любимый святой, которому я каждый день молюсь, читаю акафисты, вот у нас первая икона в нашем храме появилась, это отца нашего Серафима Саровского. Все знают, он был трезвенником. Вот. И меня рукоположили в день 20 января, в день Иоанна Предтечи, который тоже вот, из всех рожденных женами был наивысший, да, святой, который тоже категорически отрицательно относился вот, к безобразному поведению человека. Поэтому, раз благословили, я работаю, работаю с радостью, молюсь вот, своим любимым святым, дай Бог, у меня хоть что-то получится. Конечно, не такого успеха я и не рассчитываю получить, как у отца Игоря Бочинина, но в нашем храме люди принимают обет трезвости на протяжении всего года. На протяжении всего года кто-то берет на месяц, кто-то на два, и такое же положение дел во всем Преображенском благочинии. Люди идут, знаете, вот чем отличается обет трезвости от модного теперь кодирования, или там, как оно еще называется, вот. Человек, который получил какую-то помощь от экстрасенса или от психиатра, он запуган, он как бы, как классическое евангельское изучение, вещь сильного, то есть над его душой, в принципе, произведена какая-то насильственная операция, он боится, что будет еще хуже в его жизни, и поэтому он отказывается на какой-то строго определенный срок, вот, от принятия спиртных напитков и от курения сигарет. И мне столько раз сказали, сам я не видел, что люди чуть ли не секундомером стоят, ждут, когда вот эта кодировка закончится, и после этого еще хуже начинают люди вот себя безобразить, образ Божий вот в себе начинают уничтожать. А обет трезвости, он совершенно обратный, там же помощь идет от Бога, там добровольно человек отказывается, только не просто так, а во имя Матери Божией, как правило, обет трезвости, он берется возле иконы святой образа Матери Божией, Царицы Небесной, непиваемая чаша. И люди, когда вот через церковь, взяв обет трезвости, то есть приняв добровольно, тут никакой клятвы нет, добровольно, решение вот посвятить маленькую часть своей жизни Матери Божией и вести себя прилично, трезво, отказаться вот, от унижения своего собственного достоинства. Им вот эта свобода, свобода от сигареты, от водки, от наркотика нравится. И они уже, когда заканчивается вот этот период, на который они взяли, кто на год, на полгода, на месяц, они приходят в храм и говорят: «Отец Дмитрий, когда у нас будет снова обет трезвости?» Я уже так раз, давайте собираем какую-то группу. Вот, и у меня прямо в алтаре вот, лежит чинопоследование, и мы снова и снова берем. Небольшие группы, но что меня радует больше всего, люди получают от этого огромную пользу и удовольствие. И духовную, и самую настоящую материальную. Буквально вот мы недавно ездили в Тарасково, и вот у меня приходил человек, который работал вблизи вот, нашего храма, и он злоупотреблял алкоголем, и даже на него приходили жаловаться, вот, и его начальство. И вот он раз пришел, два пришел, три пришел, потом уже на помазание стал ходить, потом свечки стал ставить Николая Чудотворца, у нас гигантская икона, писанная вот, выпускниками 3-го дивизиона 96-го года, скинулись ребята, написали икону Николая Чудотворца, он молился ему, и он перестал вот сейчас употреблять алкоголь, и съездил с нами вот в паломническую поездку с нашим приходом, с всеми познакомился. И сейчас он уже услышал от людей, и мне говорит: «Я хочу брать обет трезвости». Вот, и мы говорим: «Все, хорошо, возьмем». Даже я ради одного человека готов на это пойти. Некоторые звонят в наш храм, разговаривают со мной, говорят: «Нам плохо, вот мы употребляем наркотики, что нам делать?» Я говорю: «Ну, вы хотя бы приедьте». Люди не приезжают. Понимаете, не всегда приезжают. И потом снова звонят, что вот как нам будет. Я говорю: «Ну вы приедьте, наберитесь мужества, выберите дорогу с Богом». «Ой, мне надо ехать через весь город». Ну как, ну тяжело, ну нудится Царствие Божие, нужницы восхищает ей. Дорога, которая ведет к погибели, она широкая, легкая, под горочку. А тут надо немножко себя понудить, посилить. И будет, я думаю, положительный результат.
Батюшка, вот если, учитывая то, что, наверное, наши радиослушатели помнят, вы говорили в прошлой передаче, что у вас опыт служения в армии, вы знаете прекрасно людей, этих вот своих сослуживцев, и если себе представить, допустим, вот собирается такое воинское братство, какие-то выпускники – И вот сели они за стол и начали пить чай. Это вот нормально вот по нынешним временам? Может быть, народ уже вообще перестроился на эти рельсы? Или, конечно, с этим еще работать и работать?
Да, конечно, работать надо очень много. Я действительно служил в армии. Там вот эта проблема стоит очень остро, злоупотребление алкоголем. Мне как-то Бог миловал, мне Господь дал такой запрет, аллергия на спиртное. То есть, если я где-то засиживался, мне становилось просто плохо. Я был вынужден уходить, вот, как-то не старался злоупотреблять. Но вот, знаете, в последнее время я смотрю на воинскую часть, которая дислоцируется прямо вот непосредственно возле нашего храма. Люди стали трезвее незначительно. Сейчас другой подход, другая заработная плата, другая ответственность. И вот посмотреть таких людей, какая, ну, курят, да, это плохо, конечно. Такое каждение происходит вот, врагу рода человеческого. Вот, а употребляют алкоголь меньше. Ну, понимаете, у нас задача не всех вот сделать, знаете, под одну гребенку, что все полностью будут трезвенники. Хотя такая проблема поднимается, что сейчас просто Россия спаивается, вот уничтожается, как когда-то какие-то северные народы в Советском Союзе уничтожались, как вот индейцы в Северной Америке уничтожались, так, вот таким способом жутким, когда их просто-напросто спаивали. И тут мы должны бить тревогу. Но самое главное, я считаю, что если вот появится 1, 2, 3 трезвенника в подразделении. И это должны быть не просто трезвенники какие-нибудь там, йоги там или кришнаиты, или не знаю, а это именно православные люди должны быть. Они дух свой будут очищать вот своим трезвенностью, своим воздержанием и молиться за всех остальных. И будет польза от этого духовная, меньше будет несчастных случаев, меньше будет каких-то вот предательств, каких-то вот нестроений. Я в это верю. Очень часто бывает, что приходит мать и говорит, что мне делать с моим сыном, он пьет. И ей предлагают взять обет трезвости. Она говорит, так я же не алкоголичка никакая. Ну, а обет трезвости тем более вам будет проще взять. А в праздники тоже нельзя. В праздники тоже нельзя. Зачем? Вот обязательно в праздники надо. Пророк Исаия, если мы возьмем книгу, написано, Господь. Сначала кажется, что пророк Исаия говорит, я ненавижу ваши праздники. А потом в конце, это, по-моему, 54 глава, говорит, так вот глаголит Господь. Это говорил Господь, а не пророк Исаия. Я ненавижу ваши праздники. Почему? Потому что что такое праздник, суббота, шаббат, отдых с точки зрения пророка Исаии, как он объяснял, что человек делает свои дела в течение недели, да, в течение там 6 дней, а в 7-й день он должен начать свои дела делать Богу. А у нас праздники, а когда пророк Исаия говорил, я ненавижу ваши праздники, все праздники в Израиле были религиозные. Бог говорит, я их ненавижу, потому что вы собираетесь просто, напиваетесь, вы чревоугодничаете, вы приводите в себя в неистовство, в жуткое состояние. Бог ненавидит такие праздники. Вот если 2-3 человека начнут приходить в себя, вот, брать такое трезвенное обещание, и у них появится время. Первое, вот мне что говорят люди, когда, которые берут обет трезвости, я сам неоднократно вот, брал и буду брать вот, вместе со своей пастой, высвобождается огромное количество времени. Вот, первое, у людей повышается работоспособность. У них появляется способность обдумать самого себя. Вот наш вот, любимый Прокимин, поучение сердца моего, разум. Разум – это то, что дал Бог людям, оно даже важнее, чем сердце, чем любовь. Разум. Вот разума у животных нету, а у человека есть. Он может действительно дать оценку вот эти положительные поступки в его жизни. Это отрицательные. То, что вот ему предлагают сделать, если бы он находился в измененном состоянии, он, может быть, согласился. А теперь, когда он пришел в себя, он ясно видит мотивы этих людей, которые пришли, сделали ему это предложение. У него появляется мужество отказаться от них. Понимаете? И то есть перед ним открываются все перспективы, двери. Это не какой-то, я не знаю, ярмо, которое на себя должен надеть человек, да, что вот он трезвенник, что он не пьет, да, а это, наоборот, возможность и для него, и для многих других людей, и для детей прежде всего. У нас, представляете, сейчас сложилась такая ситуация, о которой часто вот все трезвенники говорят, и правильно говорят, что у детей нет выбора. У них нет выбора быть не пьющими вообще. То есть у них есть выбор, есть малопьющие там люди, которые там ездят на хороших, дорогих иномарках, вот, являются законопослушными гражданинами, честными налогоплательщиками, и есть пившиеся люди. А вот такой альтернативы вообще отказаться от угождения своей плоти вот, дурманящими напитками нету. То есть мы лишаем выбора вот такого нашу молодежь и подростков, и семьи, и даже детей. У нас, видите, сейчас многие говорят, по телевидению уже 30 лет остается жить человечеству, ледники все тают, да, там экология страдает, углекислый газ копится, даже если все заводы закрыть, процесс необратимый, там войны начинаются, уже совсем в 700 километрах от Москвы идут сражения самые настоящие, танковые, с ужасом смотрим по телевизору, да. А что говорил Господь в Евангелии? Так, тому подобает быть, но вы, говорит, не бегите вниз, да, в свои дома хватать паспорта, деньги, то есть не идите в пучину мирскую, а наоборот поднимайтесь в горы. Так вот я могу истолковать Евангелие. Да, в гору, конечно, это символ того, что человек должен расти духовно. Слышим, что проблема. Действительно, а вдруг прекратит цивилизация? Господь дал начало цивилизации, дал конец. Ну, что делать нам, людям? Плакать или там норы какие-то рыть, консервы собирать? Нет. Он говорит, идите в горы, то есть поднимайтесь духовно, воспитывайте себя, начинайте молиться. Кто не читал утреннее правило, начинайте читать, это же правило. Кто давно не причащался, начинайте исповедоваться, причащаться. У нас многие люди ходят в храм и не причащаются. Я спрашиваю, почему? Я не считаю себя достойным. Я говорю, Иоанн Златоуст, святитель, автор литургии, называет такие людей дерзкими. Христос говорит, пийте от нее все, а я, говорит, считаю себя недостойным. То есть то, что говорит Христос, как бы надо прекратить это. Если есть какие-то грехи, греховные пристрастия, покаяться в них, изменить свою жизнь и обязательно причаститься, детей покрестить. Многие ходят в храм годами, а внуки у них не крещенные. Покрестить обязательно, подойти к батюшке, сказать, ну родители не хотят идти, но я хочу своего внука покрестить. Неужели батюшка откажется? Он с вами проведет беседы, еще раз послушайте про таинство, про символ веры, вот, про заповеди Божии, что-то там вспомните, какой-то грех свой покайтесь и научите ребенка этим правдам. Это и есть восхождение, восхождение в горы, и нам нечего бояться. Господь победил смерть, а что может быть страшнее ее? А мы сейчас имеем возможность вернуться вот к такой форме, заботе государства о людях, потому что вот такое бесконтрольное спаивание людей, оно очень опасно. Почему? И государство должно с этим бороться категорически. В каком плане? Потому что, по-моему, с 1975 года вот Международная организация здравоохранения определила, что вино и водка являются ядом для человека. Понимаете? То есть у нас в магазине продается яд, которым люди могут себя убить просто-напросто. И поэтому, понятно, мы не сделаем никогда в жизни всю Россию трезвенной, как и никогда не сделаем всю Россию православной. Но дать возможность людям обрести Царство Небесное и обрести какую-то спокойную, культурную, досуговую составляющую, высоконравственную, удаленную от всего вот этого нечистого скверного, мы обязаны. Мы обязаны. И даже вот как вот не ругает Горбачева, а я знакомился с данными статистики, что когда он как бы вот эту программу, ее там всяко называют, неудачной, медвежьей там, и прочее, 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 в этот момент был всплеск рождаемости. Понимаете? То есть демографический взрыв. И многие говорят, что чтобы Россия процветала, вот надо больше дать рабочих мест, надо увеличить льготы для, значит, и какие-то выплаты социальные для матерей. А мы же видим, все это в Европе есть, и там рождаемость падает. Вот, надо дать побольше трезвости людям, возможности, глоток свежего, трезвого воздуха, и тогда, может быть, и сейчас поднимется рождаемость в нашем государстве.
А в нашей студии был настоятель храма воинской славы во имя мученика Андрея Стратилаты и 2593 мучеников, отец Дмитрий Киряков. Напомним, что каждое воскресенье у вас проходят разные интересные лекции. После службы в 12 часов вы лекции читаете. Мне кажется, что
преподаватели еще семинарии.
Вас тоже очень интересно слушать. Спасибо вас, Господи, приходите к нам еще. Благословите.
Бог благословит вас всех. Посетите, пожалуйста, если будет возможность, наш маленький храм. Ангелы всем хранителям.